Глава 10. Не знал, что в этом мире встречается такое явление. Подобный туман — совершенно рядовое явление для магических миров. Он появляется примерно в 20 километрах от берега и может распространяться несколько дней, после чего сам по себе исчезает со временем. Скорее всего, сопряжение передало некоторую часть энергии другого мира, и потому это явление будет появляться все чаще, и это хорошо. Да, туман сильно мешает кораблям, и не только полностью перекрывает видимость. В этом тумане присутствует энергия, что может влиять на электронику или же радиоволны. Так что о навигации можно забыть. Даже компас и тот может не работать.
Море становится слишком опасным, и теперь десятки кораблей вынуждены встать на якорь. Вход в порт Архангельска невозможен из-за нулевой видимости,
вещал молодой журналист, указывая на туман на заднем плане.
По нашей информации, подобное явление возникло вот уже 3 раза за последний месяц. Специалисты сходятся в едином мнении, что это явление будет повторяться только чаще.
Но хоть в этом разобрались специалисты. Правда, тут сложно было ошибиться. И пусть явление это не опасно, но значительно мешает торговле. Вот только мешает оно лишь моим врагам. Мой же порт и так не работает, зато появление тумана дает неплохой шанс для привлечения новых клиентов.
Кстати, а что там у Мамоновых?
Мысли о порте сразу напомнили и об этом ублюдке.
«Сейчас запрошу проверку», —
проговорила девушка и взялась за телефон, отправив кому-то сообщение. Минут через 20 в гостиную зашел гвардеец с планшетом и вручил его нам. Там как раз шла прямая трансляция с голубя, что кружил над портом Архангельска. Да уж, психанул тогда Джованни. Порт буквально вспахан, от былых построек остались лишь руины, и даже изменился рельеф местности. Но прямо сейчас полным ходом идет строительство новых терминалов. Ведутся раскопки и восстановление складов, верфей и прочих зданий. Ну, пусть строят, не буду им сильно мешать. Потом или снесу все это, или заберу себе. А вот одно из зданий привлекло мое внимание. Довольно крупное, способное вместить в себя большой торговый корабль. Читал про такие здания. Это новейшая система быстрой разгрузки. Корабль заплывает внутрь здания по специальному каналу, и за пару часов его полностью разгружает множество быстрых кранов внутри терминала.
«Курлык, видишь?» — указал на терминал, и тот утвердительно кивнул.
«Вот его должны строить как можно дольше».
Пернатый не понял приказа и уточнил, каким образом можно замедлить строительство такой махины.
«А я откуда знаю? Хоть гайки воруй. Летайте там и мешайте строителям как-нибудь»,
— пожал плечами. «Он теперь аристократ, пусть сам думает». Голубь собрал команду и отправился всячески пакостить. Даже Бородатого с собой прихватил. Тот не только болты сможет таскать, но и строителей при желании. А сам отправился в свой порт, по пути созвонившись с магами земли и приказав им туда явиться.
«Михаил, нам достраивать осталось минут 30, а ты нас сюда дернул!»
Возмутился Торн, стоило ему выйти на главную пристань нашего порта. Я дожидался их там, так как отсюда открывается прекрасный вид на море. Туман придает этому виду таинственности и умиротворения. А еще воздух, переполненный энергией, приятно щекочет ноздри, и прохлада разливается по бронхам. Альвеолам тоже приятно, кстати. Да, не так давно я дорвался до библиотеки, и ни о чем не жалею. Там скопилось столько интересных книг о медицине и технике этого мира, что забирать меня оттуда пришлось силой.
«Смотрите, какая красота!» —
указал на бесконечные туманные дали жестом. «Дух захватывает, правда?»
«Действительно, неплохо!»
Рядом со мной встал Людвиг и, вдохнув полной грудью прохладный влажный морской воздух, прикрыл от удовольствия глаза.
«Да, так тихо и спокойно», —
проговорил Джованни.
«Умиротворяющий, я бы сказал», — кивнул Торан.
Некоторое время мы стояли в тишине и наблюдали за туманом, за тихими морскими волнами, и никто не хотел говорить ни слова. В такие моменты понимаешь, как хорошо жить. Остаешься наедине со своими мыслями, понимаешь, кто ты есть на самом деле. Осознаешь, что все вокруг лишь незначительная суета, и ты можешь...
«Да вон, там нужно построить маяк высотой 151 метр», — указал на скальный выступ при входе в бухту слева. «А вон там еще один такой же», — кивнул вправо.
«Да бля!» —
хором взвыли маги.
«Да, и о сроках на строительство. Думаю, пары недель вам точно хватит. Кстати, маяки должны быть соединены между собой, образуя огромные каменные врата».
Я развернулся и бодрой походкой направился прочь.
«Да как так? Почему?»
«А зачем 151? Почему не 150 или, например, 10?»
«10?» Я даже обернулся.
«Ну, или 15, ладно», — пожал плечами Джованни.
«Кстати, забыл сказать», — не обратил на его предложение внимания. «Маяки должны быть прочными и выдерживать артиллерийский обстрел с моря. А еще там должны быть места для остановки наших пушек на нижних этажах».
«Но камни-то откуда брать? Туда не подъехать. Да мы сами будем их очень долго таскать»,
— подметил Торрен, подумав, что это может заставить меня передумать.
«Стройка затянется, понимаешь?»
«Не затянется. Будем доставлять на самолетах и кораблях».
Он действительно подумал, что я не учел этот момент.
«Маяки нужны как можно скорее. Мы установим на них мощные лампы, и корабли будут плыть именно в наш порт. Как минимум, когда здесь будет сильный туман. Разумеется, это будут современные маяки с радиопередатчиками. И в случае, если туман станет совсем густым, кораблям придется плыть на свет, и, пройдя через врата, они будут неизменно попадать в мой порт. А еще одна причина таких высоких маяков — реклама. Никто не знает, какой маяк второй по высоте в мире. Зато все знают первый — Александрийский маяк, построенный еще в древние времена. Достигает ровно 150 метров.
Наш будет чуть выше, и этого достаточно. Все запомнят эту информацию и, как следствие, будут знать о существовании порта в графстве Булатово. А те, кто о нас пока не знают, не будут задумываться о том, в какую дыру они приплыли, если увидят такое строение. Вот только есть один незначительный нюанс. Чтобы начать строительство такого объекта, нужно получить разрешение в совете города. И пусть стройка уже началась, но я же законопослушный гражданин, так что вскоре отправим запрос, подкрепив его всеми необходимыми документами.
Особняк Мамоновых. Некоторое время спустя.
И одна из последних новостей. Городской совет Архангельска доложил, что Булатов просит разрешения на постройку маяка,
отчитался слуга, стоя перед собранием Мамоновых.
«Господин, они спрашивают, как им поступить».
«Они еще и спрашивают», — усмехнулся Мамонов-старший.
«Просто мэр города говорит, что ему сложно отказать. В последнее время Булатову уделяется слишком много внимания», — замялся помощник. «Но мне кажется, что он просто боится».
«Чего ему бояться?» — нахмурился глава рода.
«Так Михаил недавно Курчатова убил», — пожал плечами тот. «Может, боится стать следующим? И от денег отказывается, ему аж плохо становится от их вида».
«Я почему не обратиться сразу к князю?»
— предложил один из наследников рода.
«Он нам никогда не отказывал, да и убедить его нетрудно».
«Или пусть остальные члены совета проголосуют против, тогда мэру будет проще принять решение. Не могут же они бояться Булатова больше, чем нас?»
В зале началось бурное обсуждение, тогда как глава рода сидел с задумчивым видом и размышлял над тем, как ему поступить.
«Пусть строит», —
спокойно проговорил он, и все голоса стихли, а чета Мамоновых уставилась на него непонимающими взглядами.
«Что? Отец? Да почему?»
«Сын мой, ты, видимо, плохо учился. Знаешь, во сколько обойдется строительство такого объекта?»
Мамонов осмотрел собравшихся и продолжил.
«У нас самый высокий маяк достигает 60 метров. Мы потратили на него баснословную сумму средств, времени и сил. А теперь представь, насколько трудно будет Булатову осуществить такой проект».
«Думаешь, он не осилит? Зачем тогда запрашивают разрешение?»
— не понял наследник.
«Может, и осилит», —
пожал плечами мужчина и откинулся на спинку кресла, взяв со стола стакан с ромом.
«Но кто помешает нам развалить этот маяк с моря? Это по суше тяжело. А в море кто тебя заметит? Запустил самолет, он отстрелялся, и все труды на смарку»,
— усмехнулся он.
«Пусть тратит деньги, а мы потом посмеемся. Есть еще новости?»
«Да, тоже по Архангельску»,
— помощник перевернул страницу и пробежался по ней глазами.
«Как вы знаете, мы строим разгрузочный терминал последнего поколения, и, по моим прикидкам, прораб начал воровать».
«Как ты это понял?»
— нахмурился Мамонов и поставил стакан на стол. «Очень уж он не любит, когда у него воруют, тогда как сам никогда не откажется взять чужое без спроса».
«В смете потрачено вдвое больше болтов и гаек, чем было запланировано», — развел руками слуга.
«Так, может, они просто ускорили стройку? За такое не наказывать, а хвалить надо».
«Вот именно, что стройка замедлилась, и значительно», —
вздохнул тот.
«Ладно, проведите проверку и разберитесь. Если правда воруют, наказать, как обычно», —
махнул рукой Мамонов.
«По Булатову тоже держите все под контролем. А то к нему уже начали сходиться корабли. Нужно что-нибудь придумать».
Повисла гнетущая тишина, и мужчина снова задумался, тогда как остальные затихли, чтобы ему не мешать. Только где-то наверху можно было слышать урчание голубей, которых уже долгое время не могут выгнать из особняка. «Поселились гады, и ничего с ними не сделаешь».
«Смотри!»
— кивнул глава рода своему помощнику.
«Сделаешь таким образом. Мне не нравится их дружба с Черепановым, и я уже пытался как-то надавить на его родителей в столице. Но им плевать, они, мол, доверяют сыну. Щенка нужно держать у ноги, а не вон, что ему позволяют».
Лицо Мамонова покраснело. Он очень не любит, когда что-то идет не по его плану.
«Если бы мой Йося так сделал, я бы его выпорол. Прилюдно!»
«Ну, пап, мне уже 40,
— прогундел наследник рода Мамоновых.
«А ну, молчать!»
— рявкнул мужчина.
«В общем, позвони представителям кланов Рыбьей Головы, Хвоста Трески и Клешни Краба. Скажи им, что рядом с Архангельском появился чудесный порт, в котором есть отличный рынок для сбыта. Посмотрим, что он дальше будет делать».
«Вы уверены?»
— уточнил помощник.
«Но ты как думаешь, как Черепанов отнесется к тому, что через его земли начнут продавать рыбу из другой страны?»
— усмехнулся Мамонов.
«Да если Булатов им откажет, это уничтожит его репутацию среди морских торговцев. Закроется множество морских возможностей».
Мужчина усмехнулся и отпил из стакана, наслаждаясь как вкусом напитка, так и своим планом. Он уже имел дело с представителями этих норвежских кланов. Очень проблемные клиенты с безграничным количеством рыбы и морепродуктов. А Булатов не сможет сам выкупить их продукцию. Он и так потратился на строительство маяков. А обменять рыбу на еду тоже не сможет, так как с таким количеством голодных ртов у Булатова точно нет лишней еды. Прошло 4 насыщенных, трудоемких, но спокойных дня. Даже как-то непривычно, что никто не пытается напасть. Друг с другом воюют, устраивают диверсии и всевозможные подлости, а ко мне пока не лезут. Но, что самое странное, мне пришел ответ из мэрии города, да еще и положительный. Они не против строительства маяка в моем порту. И тут даже не знаю, каковы причины такого легкого и простого согласия. Не пришлось даже звонить в имперскую канцелярию и отправлять повторный запрос уже им. Ладно, в любом случае, маяк уже построен процентов на 15-20. Маги стали сильнее с момента их найма и даже сами этого не заметили. Их магические каналы стали прочнее и шире. Источники круглые сутки загружены работой. А я пристально слежу за их развитием и всеми силами стараюсь обеспечить их безопасность. Так и до архимагов дорастут. Эх, скорее бы. Ведь тогда скорость их работы возрастет кратно. Жора все эти дни летал по соседним княжествам и городам в поисках лучшего оборудования для маяка. Даже в мыслях было поставить наверх не лампу, а излучающий свет артефакт. Но Вилли ясно и матерно выразился, что он думает по этому поводу. Так что этот вариант пока оставим как запасной. Но самая интересная новость в том, что сегодня к нам обратились капитаны 30 кораблей. Они подали заявку на заход и стоянку в порту, а также запросили разрешение на торговлю. Мы, разумеется, разрешили сразу после проверки документов, но в их сторону тут же отправилась стая голубей. Все же самый подробный и доскональный досмотр могут провести только они. Оказалось, что все эти суда идут сюда торговать рыбой, и почему-то мне кажется, что это неспроста. Есть какая-то причина, что заставила всех их разом отправиться именно в мой порт. Но с этой причиной буду разбираться позже. А сейчас я иду на главную пристань встречать гостей.
«Неужели петь надумал?»
— первое, что сказал Черепанов, стоило до него дозвониться. Я же стоял на пристани и смотрел, как приближаются корабли.
«Что значит надумал? Я с нашей последней встречи еще не просыхал.
Но сейчас не об этом».
Вспомнил, зачем звоню. «Ко мне тут представители трех норвежских кланов плывут. У одного флаг с изображением рыбы, у второго тоже рыбы, но другой. А третий отличился, краба нарисовал».
«Что, кланы?»
— воскликнул Николай.
«Гони их! Сразу гони! Не смей впускать этих рыбных сволочей!»
«А краба можно?»
«Нет! Всех гони!»
— Черепанов перешел на крик.
«Пусть плывут к себе, а сюда не лезут!»
«Да что случилось?» — не понял я.
«Они наши злейшие конкуренты. Постоянно с ними возникают проблемы. Они ведь рыбу в море вылавливают. В их стране с этим проще. Ни сертификатов, ни разрешений, ничего не нужно. А у нас можно добывать только здоровую и сертифицированную».
Николай говорил быстро, но я в целом и так это знал. Все равно не вижу в этом проблемы. В свое время нечистые на руку аристократы начали пичкать рыбу магическими добавками для ускорения роста. И от этого снизилось качество продукции. Вплоть до отравлений простых людей, потому император и ввел строгие правила. Ловить рыбу у нас тоже никто не запрещает. Вот только так уж сложилось, что у норвежцев воды куда безопаснее, да и рыбы там значительно больше, всю не выловишь. Так что они спокойно сбивают цены, и потому опасения Черепанова все же оправданы. Но лишь потому, что он плоховато знает меня. Кстати, тех аристократов, что ранее злоупотребляли магическими добавками, наказал не император, а честные конкуренты. Но даже это не помогло. И введенные ограничения продолжают действовать по сегодняшний день.
«Их, прошу, не пускай их!»
Николай уже немного успокоился, но все равно заметно нервничал.
«Ты мне друг, но мое дружеское сердце не выдержит, если ты наводнишь Архангельск их продукцией».
«Ой, а тебе не плевать, ты рыбу в столицу продаешь».
«Да, продаю, но все равно неприятно», — вздохнул Черепанов. «Но я тебя понимаю. Короче говоря, придумай что-нибудь, а?» «Придумай. Это у тебя хорошо получается. Ладно, я побежал. Вино само себя не выпьет. А ты пока думай».
«Хоппа, придумал. Давай-ка я тебя закодирую».
«Не надо. Выбрось эти гадкие мысли и впусти хорошие».
На этом наш разговор завершился, и Николай пошел пить, а я думать. Вскоре корабли пришвартовались, и из них начали выходить люди. Довольно крупные и мускулистые бородатые мужчины, в основном. Отличить капитанов от матросов получилось лишь по цвету бороды. У капитанов она белая или только начала сидеть, тогда как матросы преимущественно помоложе, и бороды у них темные. Я сразу пригласил их в наш новый отель для капитанов, где они могут отдохнуть после дальнего плавания. Поиграть в бильярд или настольный теннис, сходить в сауну или баню, воспользоваться услугами массажистов или вкусно поесть в ресторане. Собственно, в ресторан я их и отвел. Капитаны кораблей и представители кланов выглядели довольно потрепанными, но при этом оказались воспитанными. Они не шумели, спокойно расселись по своим местам, когда их пригласили за стол. И также спокойно сделали каждый свой заказ. Правда, очень жарко обсуждали меню. В нем никакой рыбы и чего-то связанного с морем. Только мясо, фрукты и овощи. То, почему моряки в любом случае будут скучать. У тех аж слюни потекли, пока они выбирали, что заказать. Да, думаю, это место будет приносить неплохую прибыль. Выбрав еду, они начали по очереди здороваться и представляться, кто к какому клану относится и у кого сколько кораблей. Но в итоге слово взял самый старый из них, двухметровый широкоплечий дед с секирой за спиной. Кстати говоря, что у моряков, что у капитанов, у всех с собой есть оружие ближнего боя. У кого-то меч, у другого топор. Видел даже моряка с боевым молотом.
«Мы прибыли сюда, так как нам сообщили, что здесь появилось интересное место. Сказали, рыба здесь в ходу, и можно продавать ее сколько захочешь»,
— пробасил представитель клана какой-то рыбы.
«Все наши корабли доверху загружены рыбой. Есть мороженое, есть свежее. Мы 2 недели забивали ею трюмы и готовы продавать».
На пару секунд повисла тишина, после чего старик нахмурился и продолжил.
«Одаренные с хладным даром потратили немало сил, чтобы поддержать ее в свежем виде».
Я же потихоньку сползал под стол, понимая, сколько рыбы может влезть в эти корабли. «Очень, очень много. Мне и одного бы хватило, чтобы покрыть все нужды населения. А им тут наобещали рыбный рай. Вот они и приплыли, груженные доверху». «Ну, и на что вы готовы менять рыбу?» — уточнил я. «Если что, выкуплю и отправлю магов вместе с Вилли строить огромные морозильные камеры. Других вариантов нет, нужно как-то развивать порт».
«На деньги!» —
пробасил старик. «Это хорошо. А на что еще? У меня даже не наберется столько денег. И так потратился недавно».
«Ну, еще можно деньги или деньги».
В этот момент морщины на лбу старика разгладились, и он, не выдержав, расхохотался. А следом его смех подхватили и остальные. Я же сидел и, ничего не понимая, смотрел на этих здоровяков. Как раз принесли блюда, урчание их животов заглушило смех, и все принялись за еду.
«Михаил, мы все понимаем. Скорее всего, информация была ложной, это сразу видно», — улыбнулся представитель клана. «Не любят нашего брата вас, особенно в таких количествах. Но все равно было интересно посмотреть на твою реакцию».
Они снова рассмеялись.
«Хе-хе-хе, не переживай. У нас в кораблях рыбы почти нет. Мы на обратном пути решили наловить. А так взяли пару десятков тонн на всякий случай».
«Так не пойдет», — помотал я головой. «Напишите, что у кого есть и что вы хотели за это получить. Будем решать. Но предупрежу, что один из моих хороших друзей — Черепанов».
«А мы на него не в обиде», — махнул рукой старик. «Мы просто конкуренты, а не враги. Но этот гад все равно нас бесит».
Он снова расхохотался. Все эти люди — обычные норвежские работяги. По рукам видно, что капитанам тоже не чужд простой и незамысловатый ручной труд. Вполне приятные собеседники, простые и честные. Все как мне нравится. Вскоре мне вручили заранее подготовленные списки нужных им товаров с указанием примерного курса обмена. В основном норвежцев или норвегов, неважно, интересуют крупы, картошка, овощи и фрукты. Они даже удивились, что у нас растут апельсины, и пока им не показали пару плодов, не верили. Ну да, у них-то ничего не растет. Земли так себе. Также они принимают металл, но курс невыгодный, да и мне сейчас он нужнее. Можно сдать норвежцам ненужное мне холодное оружие, но это лучше продать на аукционе. А вот древесину они купят по выгодному курсу, особенно иномирную. Потому пообещал загрузить ею трюмы как минимум половины из кораблей. Закончив знакомство и переговоры, взял список и оставил их с Черномором в ресторане отеля, а сам отправился в замок. Но сначала заскочил к барону Махалову. «Для тебя есть задача», — позвонил ему по пути. «По морскому делу».
«Слушай, надоел мне этот твой порт», —
воскликнул он, после чего тяжело вздохнул.
«Скоро буду. Озвучишь», —
обреченно проговорил он. «Хорошо, даже не пришлось к нему заходить». Спустя 20 минут барон примчал в порт, но из машины вышел не он.
«Эдик, а ты чего тут делаешь?» — удивился я. «Думал, ты на Белмором молишься.
Действительно, не ожидал его здесь увидеть. Все же, насколько я помню, этот паренек пришел в тот день, когда похитили нашего некроманта. Он был членом какой-то некротической секты, которую Белмор уничтожил. Да, там запутанная история.
«Мастер Белмор сказал служить мастеру-барону».
«Мастеру-барону?» — переспросил я.
«Не обращай внимания»,
— махнул рукой Вениамин.
«Он парень со странностями. Но мы любим его таким, какой он есть»,
— похлопал он по плечу бедолагу, что стоял и смотрел в пол.
«Вот мое предложение. Давай я не буду заниматься вот этой всей ерундой, а ей лучше займется Эдик. Как тебе идея? Он разбирается, быстро учится и вообще молодец. Очень мне помогает».
«Но где ты его нашел?» Я все еще стоял и не понимал, как этот Эдик тут оказался.
«Ну, я как-то пришел к тебе, а тебя нет. Но там был Белмор. Мы с ним выпили, поговорили, и он подарил мне Эдика. Ты же справишься с заданием, да?»
Снова похлопал его по плечу.
«Да, мастер, я справлюсь».
«Видишь, бери Эдика», — обрадовался Вениамин. А мне оставалось лишь согласиться.
«Да уж». «Ладно, пошли, Эдик».
Быстро ввел его в курс дела, сказал, какие ресурсы и куда надо направлять. Зачем тут нужно следить, о чем стоит докладывать, а с чем разбираться самостоятельно, и все в таком духе. А морякам пока ответа не дал. Есть у меня идея, как наладить внешние торговые связи. Только интересно, если я сейчас скажу строителям создать залив, который может обслуживать сразу 4-5 рыболовных судов, и там будет консервный завод, например. Так вот, интересно, никто из них не убьется от такой новости? Вообще-то интуиция явно твердит, что пока не стоит этого делать. Значит, обрадую их чуть позже. А так, идея хорошая. Делать консервы и сдавать Черепанову на реализацию. У него много охлажденной рыбы, всяческие деликатесы и икра, а вот консервов практически нет. И уж тем более дешевых. Никто никому не будет мешать, и все будут счастливы. С этой мыслью я вернулся в свой замок, но стоило мне проехать в ворота, как заметил нездоровое оживление. Портал к лесорубам оказался открыт, и прямо сейчас туда забегают гвардейцы во всеоружие.
«Что случилось?»
— подошел к командиру отряда.
«На лесорубов напали, господин Булатов»,
— отчитался он.
«А почему мне сразу не сообщили?» «Пытались дозвониться, но вы были заняты, господин Булатов.
А Черномор?»
«Бухает, господин Булатов»,
— вытянулся по струнке командир отряда. «Точно, я же сам оставил его налаживать торговые и международные связи. Вот и налаживает, как умеет».
«Ладно, расступитесь», —
вздохнул я и положил руку на рукоять розенгардского меча.
«Сам посмотрю, кто там».
Зря они напали, кто бы это ни был. Очень зря. Ведь они сделали это именно в тот момент, когда мне очень нужна древесина.